Привет всем, с вами проект «Раскадровка», и мы продолжаем наше путешествие по списку 100 наиболее духовно значимых фильмов, которые выбрало сообщество Arts and Faith, и мы продолжаем этот эксперимент над, прежде всего, собой, ну, получается, и над вами, просматривая и обсуждая все эти фильмы. Некоторые из них, я уверен, что вы уже хорошо знаете. В частности, наверное, многие знакомы с знаменитым Луис Бунюэль, «Годы жизни с 1900 по 1983». Ну, почему мы так останавливаемся на этом? Потому что это один из классиков вообще кинематографа. Несколько эпох за свою жизнь он прожил и остается таким ярким, самобытным режиссером. Вот, но наш выбор... Сегодня мы хотим поговорить с вами о фильме «Назарин». Да, фильм 1958 года. Фильм, который открывает трилогию... религиозных, так называемую, религиозную трилогию Луиса Бунюэля. Это туда входит «Назарин», «Веридиана» и «Семен Стопник» или «Семен Пустынник». Вот три таких фильма.
Ну, если так по-честному, да, Бунюэль в этих трех фильмах издевается над верующими героями, помещая их в разный там контекст, как-то смутив, в общем, своих персонажей всякими разными способами.
Он известен тем, что он был открытым атеистом, ну, в том смысле, я имею в виду, не в смысле какой-то, что остальные там стесняются сильно, а он в этом смысле фигура... Ну, вполне такая бунтарская, противоречивая.
Ну да, противоречивость – это такая двойственность, такая игра. Это ключевое, наверное, про Бунюэля. Ему принадлежит фраза «Я атеист, слава богу». «Слава богу, я атеист».
Действительно, он в этом смысле неоднозначен. Да, он неоднозначен. Хотя там можно усмотреть попытку Бунюэля раскритиковать какие-то религиозные идеалы. Но на самом деле, я думаю, что... Это, ну, остается некая двойственность. Кстати, там один из великих русских режиссеров, там Андрей Тарковский, считал его лучшим фильмом Бунюэля, и как раз, я так понимаю, видел в нем в том числе и некий такой духовный поиск. Итак, фильм рассказывает о священнике, отце Насарио, о человеке удивительно чистой жизни, который все отдает бедным, он живет сам в бедном районе, служит в бедном районе, и если у него оказывается, он там, по примеру, почти как Франциск Ассизский, да и не почти, а так и делает, если встречает человека, который в более худших, чем он, условиях находится, он отдает ему там или одежду свою, которая, ну, за исключением сутаны, или еду свою, там, или даже кто-то там ему оставляет, один человек, там, богатый, состоятельный, какую-то милостыню, он эту милостыню отдает тем, кто еще больше него нуждается, ну, по крайней мере, тех, кто его у него просит, и так далее. То есть он заботится обо всех людях, прячет вот у себя эту самую проститутку Андару, которая убила другую, да, и сейчас может попасться в руки полиции. И на протяжении всей своей жизни он, по причине этой принципиальности, он оказывается, да, вот этой неловкой ситуации из-за того, что он спрятал, получается, беглую преступницу, он вынужден сам теперь отправиться в странствие, жить тоже милостыней, подаянием, как он. И он действительно идет по этому пути, не унывая, пытается, насколько может, помогать другим людям. Ну, не всегда его помощь... Да, тут ты справедливо заметила, что, ну, Бунюэль все-таки такие подножечки ему ставит. То есть, он там в одном из эпизодов пытается буквально за хлеб работать на укладке железнодорожных шпал, за что на него получаются другие работники. Ну, типа, он, если он будет работать за хлеб, тогда и им платить перестанут.
Кончается все это дракой.
Да, кончается все это дракой, в общем, да. То есть, ну, то есть, он вроде пытается сделать хорошо, выходит на самом деле хуже.
И женщина, умирающая, место священника и молитвы, и требует своего возлюбленного, да, что ей не нужен никакой священник, никакое отпущение грехов или чудо. Ей нужно последний раз увидеть человека, которого она любила.
Получается, что все его попытки как-то не увенчиваются каким-то успехом, ну, таким, по крайней мере, видимым торжеством правды и добра. Он все-таки оказывается в тюрьме, как человек, укрывший преступницу. Там над ним издеваются заключенные. И мы вот последний кадр его видим как раз под звук вот тех самых барабанов, идущим... Ну, куда-то на новый этап вот своих каких-то злоключений. И в конце...
И там ему женщина, да, проезжающая, у проезжающей тележки с фруктами, которая едет на рынок торговать фруктами, его охранник, конвоир, останавливается, чтобы купить что-то для себя, и женщина, увидев вот его такого изможденного, что-то в нем разглядев, отдает ему ананас, а это тоже такой абсурд. Ну, то есть человек, который бредет по пустынному пейзажу в сопровождении охраны, у него нет... Как он будет есть этот ананас? Это же не яблоко. Ну, то есть он его не сможет...
Ну, это может быть для нас, изнеженных горожан, здесь есть какой-то парадокс. Для человека, который вырос в суровых условиях.
Путь на Голгофу с ананасом, это смешно.
Ну, в данном случае ананас – это как то, что у него было, способ подкрепить его силу. Я не знаю, можно, наверное, в этом увидеть иронию.
Это смешно, реально.
Я вот что скажу. Если действительно задача его в этих фильмах была как-то высмеять религию, то вот в чем моя проблема. Та религия, которую он высмеивает, мне тоже, хотя я считаю, в общем, себя человеком религиозным, мне неизвестно. Да, то есть это понятно, это взгляд вот мальчика, выросшего в иезуитском колледже, который несет в себе эту обиду. Ну, там где-то, видимо, там били по рукам, в общем, заставляли. Наставляли там на путь какой-то истины, а им хотелось бегать за девчонками и, в общем, как-то, видимо, жить такой полноценной подростковой жизнью. И в его восприятии вот, христианская вера – это такая репрессивная какая-то институция, которая подавляет там все естественные, как бы там, живые порывы в человеческой душе. Да, может быть так, я не знаю. Ну, по крайней мере, судя по всему, для него, да, столкновение вот с такой суровой религиозностью несет травматичный опыт. И я это тоже Альмодовара вспоминаю, вот, там еще более травматичный опыт и так далее. Безусловно, много людей, которые, вот, сталкиваясь с этой стороны, с религиозной жизнью, как-то вышли оттуда пораненными. И действительно, если для них вот христианская религия – это вот это, да, христианская вера – это этот, и они это критикуют. Но я скажу, что в этом смысле их критика совершенно оправдана, да, потому что, конечно же, христианская вера, она ни в коем случае, ее нельзя сводить к каким-то репрессивным механизмам, и наоборот, все Евангелие, оно полно критики со стороны Иисуса Христа по отношению к этой религиозной какой-то системе. Это вот одна из проблем. Вторая состоит в том, что, опять же, внутри самой христианской традиции и христианства в целом, Библии, полно примеров критики религиозности, исказившей саму суть веры. Главным объектом критики и насмешек, и высмеивания даже в Евангелиях со стороны Иисуса Христа являются фарисеи. То есть, воплощение вот такой какой-то суровой религиозности. Потому что они подменяют подлинное какое-то содержание веры, связанное с милосердием, с любовью к ближним, да, с какими-то жесткими правилами, да, которые просто порабощают человека. То есть, это все в этом смысле можно сказать, что, и еще раз, да, возвращаясь к своей мысли, хочу сказать, что та религия, которую критикует Бунель, я ее не чувствую.
Нет, да. Ну, насколько я понимаю, есть еще в этом такая штука. Реальность с Богом логичная, предсказуемая, как математика. Поэтому она исключает и свободу воображения. Реальность без Бога, то есть полная противоположность, это хаос и случайность. Вот, и получается, что в этом хаосе и случайности у человека есть полная свобода, но получается, что в этой безбожной, беспорядочной реальности нет причины следствия, ничего, невозможно какую-то логику построить, и все события, они автономно, они никуда не ведут, никак не связаны друг с другом. В этом есть какая-то красота, как случайная, да, и какое-то наказание, да. Получается, что человек, Назарин, со своей магистралью, да, которая идет по прямой дороге, руководствуясь какими-то принципами, которые должны привести его к какой-то логике, а вокруг него все бесконечно разваливается. Его ученица, да, вот эта женщина, ради которой он всем рискнул, в конце фильма его не узнает и возвращается на круги своя вообще, да, оттуда же, в те же обстоятельства жуткие в своей жизни, куда она пришла, рабочие вокруг него ссорятся, кое-как он там себя сдерживает уже в тюрьме, не может вообще уже полюбить вот этих вот, как-то простить и полюбить тех людей, да, каторжников, да, которые вокруг него там собрались, самые низкопробные вообще люди, да, и вот она его никуда не выводит, а вокруг него вот этот мир сумасшедший с ананасами, женщинами. Путь его, да, последний с этим ананасом, он куда он идет там, куда его охранник идет? Их, одних в одну сторону повезли, его сокамерников, а его вообще в другую. Куда он идет, мы даже не знаем. Чем путь его закончится, мы толком не представляем. Ничего у него, собственно, не вышло.
Вот, да, спасибо, что ты обратила на это внимание. Здесь вот, скажем, что у меня вызывает некое непонимание. Дело в том, что он пытается изобразить, ну, Бунюэль человека, который идет, следует по каким-то моральным христианским принципам,
да,
делая добро и так далее.
Причем, ну, как бы в ущерб себе,
да, да,
даже вызвав вот, неудовольствие священников.
То есть, вот, в чем, мне кажется, здесь некая, как мне кажется, неправдоподобность этого образа, потому что, может быть, и не знаю, трудно мне сказать, нам ведь не дается, мы не видим, как формировалось там призвание вот этого, значит, священника, да, как отца Насарио, как священника, как он выбрал свой путь, какие были его побудительные мотивы. Дело в том, что вообще, ну, в рамках, как ты говоришь, как раз христианской традиции, мир не выглядит как такой пространство причинно-следственных связей, в которых, если ты делаешь добро, то ты всегда будешь вознагражден. Вовсе нет.
Нет, это добро, что-то, как ты делаешь добро, это добро каким-то образом влияет на мир. То есть, так, зачем мы молимся, когда молитва абсурдна? То есть, мы же рассчитываем, что наша молитва услышана, как-то повлияет на наши обстоятельства, да, ну, каким-то образом вернется нам в ответе.
Да, при всем при этом, вот как оно вернется, и об этом настолько много написано, скажем, и в Библии, и в других христианских каких-то текстах, да и вообще в других религиозных традициях, если уж на то пошло, как оно вернется? Мы не знаем. В том-то и дело, что Библия как раз часто рисует своих персонажей как людей, которые, ну, субъективно чувствуют себя находящимися в хаосе. Они видят зло, которое вокруг кажется, что торжествует. Там просто прочитать бегло псалмы библейские. Да? Или самый-то яркий пример, для, скажем, если мы берем евангельскую историю, жизнь самого Христа. Жизнь Христа не закончилась тем, что люди вокруг него стояли, аплодировали и говорили: «Какой же ты молодец, сколько ты добра людям сделал». Жизнь Христа заканчивается распятием. Да, это вот показывает, ну, трагизм пути добра, любви и правды вот в мире, в котором мы сейчас находимся. Но как раз Евангелие это говорит, что само по себе воздаяние прежде всего в том, чтобы идти правильно. Вот возможность поступать правильно и по любви, она уже само по себе является наградой. Потому что ты движешься к тому миру, каким он должен быть, а не таким, какой он есть. И в этом смысле, ну, христианская этика, она показывает важное стремление добра. И мне кажется, это единственная этическая система, которая говорит о возможности делания добра даже тогда, когда ты видишь, что добро это видимым образом не торжествует. Это и утверждает вера воскресения, что наше добро, оно в конечном итоге победит, потому что Бог воскресил Христа из мертвых, потому что за ним последнее слово в истории, а не за какими-то вот этими там хоть религиозными системами, подавляющими человека, хоть нерелигиозными системами, подавляющими человека и так далее. Да, вот, собственно говоря, о чем говорит библейское повествование. И в этом смысле, если мы возьмем, то есть вот он идет, пытается подражать пути Франциска Азисского, да, то есть тоже живет путем бедности. Франциск Азисский всю жизнь прожил, делая добро и любя людей, и не ожидая, что... Наоборот, он считал это большим как-то большим поражением рассчитывать на похвалу людей в конце.
Да нет, это не похвала людей, вот. Это что-то, ты, ну, каким-то
это прежде
образом
всего,
видишь какой-то ответ.
Прежде всего, этот порядок и эта порядочность, ну, с точки зрения христианской традиции, должно появляться в тебе. То есть, в тебе, вокруг. И вокруг тебя он тоже будет появляться. Не в смысле всеобщего торжества, да, здесь вот есть этот парадокс, то есть мы на самом деле в этом парадоксе живем, мы знаем, что делая добро, мы все-таки меняем что-то вокруг себя лучшему, и мы знаем, что наша способность изменить мир к лучшему очень сильно ограничена вот в целом тем как-то хаосом, бардаком, в котором мы находимся. Вот в этом, да, парадоксе мы живем, и здесь можно сделать, в том-то и дело, что движение по пути добра, оно не может быть рационально доказано.
Но...
Оно может быть только принято верой, в том-то и вызов веры, что можно доказать, что с волками жить по-волчьи выть, а можно исходить из того, что Христос воскрес. Да, вот два пути, которые перед тобой есть.
получается, этому герою весь фильм хочется обратиться с одной и той же фразой. Тебя кто просил, что ли? То, что он делает, все его поступки, они как бы даже тем людям особо не нужны, да, по отношению к которым он это старается делать, да.
Ну и что, что твое добро никто не просил? Ну и что? Ты, если ты действительно веришь, что это добро, да, продолжай его делать. Пусть тебя отвергнут, пусть тебя не понимают. Это часть... То есть, я опять... пойми меня правильно, я не говорю, что это легко. Я не говорю, что я, оказавшись в таких условиях, да, там буду, значит, в таком благодушном настроении духа и, в общем, так сказать, быть таким радостным и счастливым, видя, что да, я просто могу делать добрые дела. Нет, понятно, что это вызывает боль, это вызывает обиду и все. Но это, в этом нет ничего нового. То есть иногда вот возникает ощущение, что это может быть проблема, не знаю, современного человека. Как ты знаешь, вдруг. Обнаруживая какую-то дилемму морально-нравственную там, или, не знаю, этическую, с которой люди на протяжении истории миллионы раз сталкивались, и она столько раз проговорена, и она столько раз прожита, вдруг обнаруживают для себя вот сейчас, ой, смотри-ка, мы открыли, смотри-ка, вот есть правильный человек, который идет по пути правды, и ему не дается достичь успеха. Да ладно. Да что, ну, какая здесь новизна, да, какой здесь вызов? Вот это меня смущает какой-то момент. То есть, опять же, не знаю, пусть этот пример многим кажется, там, не знаю, легендарным, но просто чисто на уровне повествования, да, там, пример там, того же, еще раз вспоминаю, Франциска Ассизского, который там помогал прокаженным, что он в конце жизни там корону брел? Нет, всю жизнь по отношению и от церковных властей он терпел... поношение, что, как говорится, то есть его там как-то подозрительно относили к церковной власти, и внутри там вот этих сообществ его последователей там были какие-то разногласия, споры, и они были люди с очень разными там взглядами и с очень разным происхождением. И сам он проходил через какие-то кризисы и какие-то, ну, не знаю, разочарования и так далее. И что? И это Франциско Ассизский. Вот, пожалуйста, вот одна из таких ключевых историй человека, который служил бедным всю свою жизнь. Который верил. Одна из историй, вот, не знаю, Вот послушай, есть такой... Вот, спасибо. Вот тут ты подходишь к одной очень важной вещи. Вот проблема героя Назарина, да, отца Насарио. Проблема в том, что... Он, опять же, еще одну делает вещь, которая вот с христианской точки зрения, с точки зрения христианской традиции, выглядит сомнительно. Он в том, как он аргументирует в некоторых моментах на протяжении этой истории, звучит как человек, ну, возможно, гордый. Возможно. Да, то есть, иногда одна из возможных интерпретаций его истории, я бы сказал так, если бы, скажем, я думаю, историю его жизни рассказать какому-нибудь средневековому монаху, он бы использовал, там, православному монаху, он бы использовал слово «прелесть». Да, человек, который думает о себе слишком высоко. Человек, который думает, что он своими усилиями, если действительно, так вот, если действительно мы берем эту аргументацию, человек, который думает, что может изменить мир в одиночку. Да, сила Франциска и в том, что он понимал, что в одиночку он не сможет, ему нужны другие, ему нужна община, ему нужны те, кто его поддержит, когда он ослабеет. Вот это одна из важных вещей, то есть одни из постулатов христианской традиции состоит в том, чтобы думать о себе скромно, не думать о себе как о мессии, как о спасителе мира, думать о себе скромно. Кстати, ему похожие слова произносят представители его церковного начальства, но так как они здесь показаны как такие люди, сугубо думающие только о себе и коррумпированные, то к их словам прислушиваться не хочется. А казалось бы, чтобы ему нужно было. Да, он действительно, с самого начала, как ты смотришь на него, это можно сказать, любой человек, который занимается благотворительностью. Да, вот это проблема выгорания, да, как ее сегодня называют. То есть, скажем, человек, который долгое время работает в каких-то волонтерских организациях, занимается благотворительностью, он, глядя историю Назарина, думаю, что сможет подтвердить. Это классическая история вот про такого молодого человека, который, следуя своим романтическим и очень нереалистическим каким-то идеалам и порывам, пытается изменить мир в одиночку. И естественно, закономерно, вот тут закономерность как раз работает. Оказывается, ну, во внутреннем кризисе и не зная, что с ним делать дальше. Да, то есть, вот можно и с этой стороны посмотреть на этот фильм. С этой точки зрения, я думаю, что он вполне себе реалистичен.
Но получается, что фильм Бунюэля с этим ананасом, ну, как по мне, заканчивается некой такой улыбкой, да? То есть, ну, смысла нет, ни добро, ни зло совершать, все равно мир не меняется, как бы, да? И то есть, получается, что вот этот человек делал добро, делал, толком ничего не вышло, ну, как бы никак он не изменил мир, как бы, не то, чтобы он его хотел изменить, да, а просто мир нельзя улучшить. Мир такой абсурдный, что нельзя улучшить.
Обязаны мы видеть здесь улыбку Бунюэля в конце, я не уверен. Можно по-разному посмотреть на это. Скажем, если посмотреть, я как раз вот здесь вот что, если этот фильм, скажем, «Назарин» поставить вместе с, скажем, фильмом «Забытый», его более раннее произведение, там 1950-го, по-моему, года, снятый тоже в Мексике, где он рассказывает о подростках, и там тоже фильм очень похож по каким-то, не знаю, по фону, да, в котором развиваются события, там фильм говорит о подростках, и тоже они некоторые, там один мальчик, он пытается выбиться, ну, к нормальной жизни, да, он пытается начать как-то работать, уйти из такой вот криминальной среды, пытается следовать за правдой, и, в общем, тоже фильм говорит о том, что вот там все эти попытки обречены на... Не то чтобы обречены на поражение, часто заканчиваются поражением. То есть, мне кажется, что вполне возможно здесь, если мы посмотрим на Бунюэля, не только, вспомним не только о том, что он атеист, а также о том, что он, ну, коммунист по убеждениям, вполне возможно, эти фильмы могут и говорить о... И иметь такую интерпретацию, что фильм о том, что в мире вот этой нищеты, несправедливости, любые одиночные попытки, что мальчика-беспризорника... что вот этого священника-идеалиста, что монахини-идеалистки-веридиане, улучшить мир, несмотря на все добрые их намерения и хорошие намерения, оказываются сокрушенными, оказываются нереализованными. Все эти добрые попытки вот в мире системного зла оказываются бесплодными. Да, что нужно изменить систему. Это вот, собственно, марксистский, да, тезис. Изменить обстановку, обстоятельства, тогда мы сможем жить как-то вот, не знаю, более благодетельной жизнью. Возможно, и такой смысл. То есть, возможно, это мне кажется, одно из измерений в его фильмах – это утверждение того, что вот эта несправедливость, неправда, зло, которое существует в этом мире, настолько сильны, что мы в одиночку не можем им сопротивляться. Да, это вот я почему-то, когда смотрел вот его эти фильмы так подряд, у меня, может быть, потому что они так вот у меня совпали вместе, у меня сложилось такое впечатление. Варлама Шаламова вспомнил, да, который, в общем, тоже, рассуждая об опыте людей, прошедших через ГУЛАГ, утверждает мысль, что, ну, зло никого не делает лучше. То есть, вот эти все испытания, они не очищают душу человека, не делают его благородным, они превращают его просто вот, ну, в зверье. И ничего в этом опыте хорошего нет. В то же время есть люди, не знаю, которые проходили через подобные же вещи, да, и все-таки говорят о том, что можно здесь даже в самых таких темных уголках человеческого сообщества могут там проявляться какие-то там совершенно иррациональные, да, в этом смысле, кажущиеся и нелогичными, там, не знаю, там, добро, какое-то солидарность, взаимопомощь и так далее. То есть, возможно, здесь вот у Бунюэля есть вот этот такой шаламовский пессимизм. Да, пессимизм, утверждающие, что вот зло, через которое проходят люди, оно их калечит. Вот что вот эти вот бродяги-веридиане, которые, несмотря на то добро, которое им явлено, остаются прежними. Но здесь опять, если... Мне кажется, что этот взгляд – это взгляд человека, который изначально несколько идеалистически смотрит на мир, который верит, что вот благодаря каким-то... Ну, там, ты, не знаю, там, подашь кусочек хлеба бездомному, и все, и мир изменился к лучшему. Нет. В общем-то, в том-то и дело, опять же, возвращаясь, уж раз мы сегодня об этом так говорим подробно, там, к христианскому взгляду на природу человека. Сегодня иногда этот взгляд карикатуризируется, но он очень справедлив. Он говорит, что в человеке есть зло. Да, это зло, оно очень сильно, человек в одиночку не способен с ним справиться. Да, и даже там при вот, даже если человек там, не знаю, всю свою жизнь там следует по пути там, не знаю, правды и любви, все равно в нем остается вот эта способность к неправде. И поэтому, если ты так видишь, то ошибка человека тебя не изумляет. Ты понимаешь, что так бывает? Вот есть в этом смысле, скажем, мне кажется, один из примеров в современном мире, который очень хорошо иллюстрирует христианский взгляд на природу человека. Это общество анонимных алкоголиков. Да, вот эти люди, которые пытаются избавиться от своей зависимости, они одно из первых утверждений, которые они произносят, это признание: я алкоголик, я не могу. Я нуждаюсь в других, я нуждаюсь в помощи, я какой-то всевышней помощи, в помощи других людей для того, чтобы справиться. И вот, собственно говоря, одна из причин эффективности вот этой программы, да, состоит в том, что когда человек срывается, а это случается, мы это знаем, к сожалению, это очень такая сильная зависимость, этому никто не удивляется, это не шок, это то, что ожидается, поэтому здесь вопрос в том, чтобы ты, если сорвался, встал опять, да, и опять попросил помощи. Вот, собственно говоря, и мне кажется, именно этот подход позволяет как самим людям видеть себя реалистично, так и другим людям относиться к падшему милосердно. Вот, мне кажется, это тот взгляд, которого сильно не хватает героям Бунюэля, да, вот которых он там, это вот эта монашка, это, точнее, послушница, идеалистка Веридиане, монах, священник, отец Насарио в Назарине, да, или там, скажем, какие-то другие персонажи из его фильмов на подобную тематику. Вот это, они действительно выглядят в этом смысле скорее как, ну, такие, не знаю, они мне напоминают многих людей, которые сегодня пытаются, ну, как-то найти для себя самореализацию в волонтерстве, и это очень хорошее дело. Но я иногда, ну, мне кажется, что вот слышу, вот вижу вот этот вот несколько наивный энтузиазм. То есть, опять, я не хочу здесь ни в коем случае умолить, да, вот заслуги людей. Да, но вот я разговаривал со многими людьми, которые давно, скажем, занимаются каким-то социальным служением, помощью алко-наркозависимым или там, вообще там, помощью бездомным и так далее, бездомным, они говорят как раз о том, что должно быть вот адекватное представление о своих силах, честный взгляд, в том числе на самого себя, и признание того, что и ты, тот, кто вот себя поставил в такое положение спасителя, нуждаешься в других, нуждаешься в помощи сам. Иначе ты перегоришь, разочаруешься, и тебе покажется, что вот мир – это вот такая какая-то черная хаотическая бездна, как, может быть, для некоторых героев Бунюэля. Может быть.
Но нет.
Может быть, и для него самого.
Красота есть.
Да.
Случайная, очень возникшая. Ну, он говорит, что мир для меня – это тайна, и как бы я эту тайну уважаю, да, все, что мне остается, собственно. Я ничего не понял, ничего в нем изменить не могу, но просто уважаю его за его случайность и таинственность.
И я бы к этому добавил, и продолжаю следовать по пути любви и добра, несмотря на то, что не понимаю, несмотря на то, что не все вижу. Вот если бы строчку эту добавить, я вот, в общем, можно сказать, с Бунюэлем согласен. Да, поэтому для меня фильм «Назарин», да, это как раз фильм, может быть, я его воспринимаю отчасти как такой фильм стенания, да, фильм, который говорит о том, что там нищета и какие-то тяжелые жизненные условия – это то, что действительно разрушает людей. Действительно то, с чем нужно тоже бороться, и что нельзя ни в коем случае романтизировать. И в то же время для меня это фильм о, да, человеке, который с открытым забралом, да, бросился туда. И опять, не хочу я как-то умолить там образ и мотивы вот этого нарисованного в фильме человека, но это несколько нереалистично оценивающего ни свои способности, ни вот то, что своим подвигом он может достичь. Хотя, опять же, вполне возможно окончание этого фильма видеть как продолжение его. То есть, он принимает свою чашу, он не отказывается от своего пути. Мы не видим у него, кстати, вот... Мы видим у него сомнения, но не разочарование. Это разные вещи. То есть, в конце мы видим человека, который принимает этот, как ты считаешь, смешным ананас, принимает эту усмешку Бунюэля и продолжает идти по пути правды. Почему нет?